Издательство «Эксмо». Андрей Фролов. Его «Странное сиятельство». Голоса под кожей. Пролог. Здесь же, но позже. Пороховой дым вкрадчиво струился по заброшенному пакгаузу. Полз змейками, распадался на дюжины призрачных ручейков, овивал и будто бы ощупывал пространство. Спиралями кружил вдоль деревянных потолочных подпор, измочеленных дробью и пулями. Прикасался к ножу, торчащему в одной из таковых. Старательно огибал тела на полу. Одно еще шевелящееся, мерно истекающее красным. Второе — совершенно недвижимое. В сердцевине секретного склада дым словно бы преднамеренно не копился, предпочитая держаться подальше от полуразобранного моторизованного экипажа. И от плечистого блондина, закованного в паровой скелетный усилитель тела, сейчас лежащего на животе в центре свободного пятака. Растекаясь вдоль стен, пороховой дымок трогал сброшенные на пол револьверные гильзы, утопшие в соломе и опилках. Отражался в луже крови, еще блестящей, не помутневшей. Ласкал отброшенную под верстак двустволку. Наконец дым подтек к жилистому мужчине в кожаном сюртуке, припавшему на колено. Вполз в его ноздри, и тот жадно втянул аромат, будто вдоль пекарни на рассвете прошел. Склонил голову и еще раз пристукнул стволом револьвера по наплечной раме поверженного. Второй мужчина в зеленом, чуть подрагивающий и бледный, наблюдал за происходящим с большого дощатого ящика. В одной руке его устало повис наган, в другой — трость. Цех продолжал наполнять мерный перестук. Этот револьверный ствол методично целовал нательный армейский конструкт, будто бы отмеряя утекающие секунды. Закованный в этот самый конструкт с жаром в чем-то клялся. Но обладатель трости почти не слушал, внимательно наблюдая за реакцией товарища. Не спустит ли курок? «Со всем почтением, друг мой, я обязан заявить», наконец отметил он с малозаметным нервическим трепетанием, что несколько иначе представлял себе наши с вами приключения. Его напарник, крепкий, иссеченный временем и невзгодами, совершенно неподобающего приличному обществу вида, поднял глаза. Но отзванивать стволом по железке перестал. Улыбнулся чуть хищно, но не без лукавства. «Однако же признайте, что вам решительно не скучно».
О! Это уж несомненно.
Глава первая. Молодой граф. Дыхание прогресса. Родовое гнездо. Огромный город подстилался под тушу небохода, неукротимо подползал и завоевывал все поле зрения от края до края. Абсолютно чистое небо, сюрприз хороших погод, достойный подарок сибирякам. Позволяло рассмотреть столицу в мелочах, даже периферии. Основательный проплывал над городом с юго-востока к западной оконечности. Неторопливо, словно давая пассажирам возможность вникнуть в его географию, как при изучении макета, пока небоход не достиг причального поля. Любой желающий мог прочертить мысленный треугольник между толстостенными западной, китайской и восточной фортециями. Зажмуриться от бликов на поверхности величественной оби, ощутить фундаментальную целенаправленность широчерного Обского проспекта и суровую мощь заводов, восхититься геометрией респектабельных районов, упорядоченных по западным образчикам, и тут же умилиться суетой окраинных домишек да многоярусным хаосом азиатских кварталов. Императорский дворец в южнобережной части столицы бравировал золочеными шпилями, человечки и кареты на Сенатской площади казались игрушечными. То здесь, то там солнечными зайчиками подмигивали пассажирам редкие маковки православных церквей. Пряталась за плотным угольным покрывалом паровозного дыма туша центрального вокзала, главнейшего транспортного узла гигантской империи. Однако ключевым объектом интереса, безусловно, оставалось главное некрофамилианское святилище империи — собор Вечного Клавдия, величественный дом необрываемой жизни, в сердце столичного правобережья,
затыкающий за пояс и римского Петра, и чешского Витта, и константинопольскую Софию. Огромный, но вовсе не помпезный, он занимал сразу 4 квартала, вызывая почтительный трепет последователей и завистливое негодование любого неприятеля. Когда небоход миновал Обь в условной сердцевине столицы, становилась наиболее заметна ее лаконичная гениальность. Лучевой тип градообразования, географические достопримечательности и связующие оси, равно как и 2 магнетических центра сходов этих осей. Всеимперский Клавдий на одном берегу и Адмиралтейство на обратном. Впрочем, на борту основательного, желающих оценить величие столицы с точки зрения птиц, выискалось всего ничего. У фронтового стекления комфортабельной пассажирской гондолы стояли лишь 2 мужчин, молча изучающих город внизу. Тот, что повыше и чуть моложе на вид, был одет в добротный темно-зеленый сюртук, немного устаревший для столичной моды, но все еще допустимый в приличном обществе. На ногах носил ботинки для путешествий, этих путешествий повидавший в избытке. Тот, что малость пониже, от пяток до макушки упаковался в потертую телячью кожу. От штанов и высоких почти до колена сапог до черного сюртука с толстым стоячим воротом. И даже компактный черный же котелок, лежащий на диване, также был вытянут из кожи. Весь наряд мужчины выглядел отнюдь не с иголочки, определенно повидал непростые времена, но все же выдавал бережное отношение хозяина и его опрятность. Оба были гладко выбритыми, осанистыми и весьма крепкими брюнетами, что за время путешествия неоднократно приковывало к молодым господам взгляды путешествующих на основательном дам всех возрастов. «Потрясающий город», — негромко оценил первый. Серые глаза его сверкали. Он с жадностью всматривался в проспекты, переулки и еще оголенные парки. Отдельное внимание уделил Императорской академии художеств и чугунолитейным заводам.
«And which is worse, all you have done. Hath been but for a wayward son. Spiteful and wrathful, who is other do? Loves for his own ends, not for you».
Задумчиво и тихо продекламировал он же. К тому же этот властелин, ваш дерзкий и строптивый сын, он грозен, но других губя, не вас он любит, а себя. Перевод М. Лозинского.
«И сколько здесь нынче обитается?»
«Более 1 000 000 душ, граф».
Столь же негромко ответил его спутник, изучая город с куда большим спокойствием.
И это не считая пребывающих в камне, разумеется.
Он вынул из пистончика потертые часы, щелкнул крышкой и добавил с легким смешком.
«Вы, Андрей Константинович, так впечатлены, словно отродясь в столице не бывали».
Хоть и в голосе мужчины и звучало дружеское лукавство, бледно-голубые глаза казались полуживыми, непроницаемо змеиными, как и взгляд их, нацеленный на все сразу и ни на что в отдельности. «Что поделать, Илья Генрихович?» Андрей Константинович улыбнулся собственному отражению, оправил каштановую челку. «Время никого не щадит». Он обернулся и окинул взглядом 150 пассажиров небохода, даже не сдвинувшихся с места на подлете к столице. Важные пузатые господа читали газеты. Дамы время от времени поглядывали в бортовое остекление. Но лениво, с нарочито искушенно-презрительным видом, будто в перелете участвовали далеко не в первый раз и вообще видали и не такое. Пахло выпечкой, свежим кофе и многотонным букетом парфюма. Полагаю, сероглазый мужчина едва шевелил губами, но спутник был привычен и шепот уловил. «Илья Феоклистович, к местной публике мне тоже придется осваиваться заново».
«Верно полагаете», — кивнул тот.
Бросил последний взгляд на дворцы и храмы, на наползающее причальное поле и тоже осмотрел просторный салон.
«Уверен, ваше сиятельство, она вас еще неоднократно удивит».